Андрей Крус, Павел Корнев. Короткое лето. Читает Андрей Кравец. Клондайк, 16 июня, четверг. Небо то ли в звездах, то ли в алмазах. Холод, продирающий даже не до костей, а сквозь кости. Бешеная мозаика странных миров в глазах, а затем картинка вдруг сменяется на пейзаж. Синеватый лес, широкое поле, заросшее травой, самое обычное голубое небо с белыми облаками и рядом колышущаяся пелена. Бросив руль, я трясущимися руками вытащил из нагрудного кармана рубашки маленькую пробирку с оранжевой, чуть светящейся жидкостью. Зубами выдернул пробку и опрокинул ее в рот, мгновенно проглотив горькое содержимое. И словно кто-то внутри меня тепловую пушку включил. Холод немедленно отступил, скорее даже испуганно сбежал. Дрожь унялась. — Ты как? — спросил я сидящую рядом худенькую шатенку с волосами, убранными в хвост. — Лучше, — выдохнула она, закрыв пробирку и убрав в карман. — А повкуснее это никак не сделать? — Хорошо, что хоть так сделали, а то придется, как на той стороне, виски отпаиваться. — Фу! — она брезгливо сморщилась и даже плечами передернула. — Там тоже что-нибудь придумать надо. Ненавижу виски. — Ладно, поехали! Я схватился за длинный рычаг коробки передач и воткнул первую. — На дороге поговорим! Большой трехосный военный М-925А2, аналог, можно сказать, российского «Урала», который я прозвал «Мойте Майком», рыкнул дизелем и легко, невзирая на серьезный груз и прицепленный сзади на жесткой сцепке «Бронко», покатил через поле к видневшейся дороге, на которой стоял, дожидаясь нас, большой внедорожник. Глянул в зеркало, убедившись в том, что вторая машина, серый пикап F-150, тянется следом. «Нормально. Прошли через ворота. Теперь мы снова в приграничье. Дома, можно сказать. Впрочем, там, откуда мы пришли, я тоже дома. Везде как дома получается. Счастливый человек». Машина перевалилась через неглубокий кювет, заросший синеватой травой. Я вывернул руль, выравнивая ее по дороге. Вторая тут же по моему следу пристроилась сзади. Остановились, заглушили двигатели. Я толкнул скрипучую дверь. Всю петлю смазывать забываю. Выпрыгнул наружу, прихватив с собой карабин из кабины. У внедорожника белого экспедишена нас ждали двое. Сухощавый мужик спортивного вида в охотничьем камуфляже и, похожий на хиппи, парень с редкой бородкой, одетый точно так же. Оба, понятное дело, тоже вооружены. Место тут такое. Без оружия не надо даже из машины выходить. «Привет!» — я протянул им каждому поочередно руку. «Как тут у вас?» «Штатно!» — сказал сухощавый. «На хуторе спится хорошо», — добавил он, ухмыльнувшись. «Видишь, уже плюс». «Привет, ребят», — поздоровалась подошедшая шатенка. «Привет, мил», — ответили они хором, после чего хиппи спросил. «Как оттуда сюда снова, без депрессий?» «Это дальше видно будет, как до форта доедем», — засмеялась она. «Пока нормально, Саш». Саша или Саня, как его называли чаще, выудил из кармана разгрузки небольшую коробочку, открыл и протянул нам.
«Сразу по две! Перепады пока хуже, чем само поле!»
«Сейчас!» Я полез в карман за пластиковым пузырьком с пилюлями. «Мне еще это нужно, блин!» Круглая, как горошина, пилюля выкатилась на ладонь. Красная и две серых от Сани. Отстегнул флягу, закинул таблетки в рот, запил водой. «Ладно, так хоть вкуса не чувствуешь».
«Как там себя чувствовал?»
«Ты знаешь, лучше, чем в прошлый раз. Тогда под конец колбасить начало, а теперь легче». От пикапа подошел рослый молодой румяный парень со светлой бородой. Платон, наш проводник. Или кондуктор, если угодно. На груди стволом вниз карабин ЛАР-458 от Rock River Arms под чудовищный патрон калибра 458 соком. Это я его на той стороне прибарахлил и остальным такие же привез. Кондуктора надо беречь и вооружать всерьез. Он наш источник богатства и процветания. Без него на ту сторону никак, и весь поток благ иссякнет немедленно.
«Не шалили тут без меня?»
— спросил он, изобразив надменную гримасу на лице.
«Шалили!»
— уверенно кивнул Дмитрий сухощавый.
«Ты все пропустил. Шампанское, дамы, канкан на столе, без исподнего». «Успею еще!»
— усмехнулся тот.
— Из шампанского вообще репа трещит. Ну что, поехали?
— Ну да, пауза, потому что раньше машины приходилось перегружать, а теперь мы на грузовиках. Так все в кузовах и поедет. Только Бронко отцепите и Саню туда за руль.
— Давай, отцепляем и погнали!
Я направился к хвосту грузовика, натягивая на ходу рабочие перчатки. —
А то сейчас какой-нибудь погони набежит, а оно нам не надо. — Мил, давай на капот, понаблюдай пока!
Я протянул ей компактный винтовочный прицел с латунными рунами на нем, притянутыми, намотанными в несколько слоев скотчем.
— Ничего включать не надо? — чуть насторожилась она.
— Нет, он всегда включен.
В прицел прошито с помощью этих самых рун два заклятия. Кошачий глаз, то есть ночное зрение, и вампир, с помощью которого можно увидеть ауры всего живого, неживого, нечистого и производного от стужи. Местный аналог тепловизора, так сказать. Но даже лучше. Нашего с Саней изобретения.
Хорошо.
Мила легко, как пушинка, заскочила с подножки на крыло и оттуда на широкий капот грузовика, а потом и вовсе на крышу перебралась. Не скрою, замер на минутку, глядя на нее сзади в тот момент, когда она карабкалась, а потом еще и снизу полюбовался. Очень уж изящно, прямо статуэтка. И даже массивные трекинговые ботинки гармонию не нарушают.
— Что притащили?
— спросил подошедший мне на помощь Дмитрий.
— Да чего только не приволокли!
— я присел у сцепки.
— Даже под крайне загрузились. Успевай продавать еще. — А Бронко кому?
Бронко вообще классный, весь из себя черный, поднятый на 6 дюймов на мощных колесах. Быстро уйдет, тут такое любит.
На продажу. У Беленького выставим, а что? Да спрашивал тут один мужик что-то подобное. Можно предложить. Предлагай, не вопрос. Придержи тут, пожалуйста. Для вашего магазина на весь сезон запасов загрузили, к слову.
Платон держал магазин спортивной, охотничьей и туристической одежды. Товар брал по ту сторону, то есть на Аляске, где мой партнер Дюпре находил ему всякие распродажные неликвиды, которые продавали вообще за бесценок. А в форте добротная одежда в цене. Так что выставлял ее в своих 2 магазинах Платон уже за вполне настоящую цену. А тут и лето впереди, а многие летом еще и на следующую зиму закупаются, так что нормально пойдет это все. Сцепка упала на дорогу, и я, подняв, закинул ее в кузов.
«Вижу что-то в лесу, вон там!»
Вдруг крикнула Мила с крыши.
«Фигня, не успеют! Давай по машинам, поехали!»
Она ловко соскочила обратно на капот, крыло и подножку, и даже дверь в кабину умудрилась открыть с нее. Экспедишн быстро развернулся в 2 приема и покатил вперед, а я тронулся следом за ними. Лето. В приграничье наступает лето. Не длинное, как и любое северное, но хоть немного его захватим. В конце июня даже жарко станет, наверное. По крайней мере, прошлым летом так и было. И продлится оно аж до августа, а потом короткая осень и снова долгая зима. А пока можно боковое стекло опустить, поймать тепла в кабину. Правда, комаринный сезон тоже уже начался. В лесу или ближе к болотам от них спасения нет без специальных амулетов. А вот в форте комара нет вообще. В самом городе все места, где они могут размножаться, СЭС обрабатывает. А снаружи не летят, отпугивает кровососов концентрация магического поля у городской стены. Хоть это хорошо.
— Коль, что-то вид у тебя не то чтобы веселый,
— вдруг спросила Мила.
— Да нормально все. Просто за 3 дня дома как-то расслабился, а теперь снова обратно.
Не соврал. На этот раз уезжать из Фэрбанкса в приграничье не слишком хотелось. Уже разжился в своем доме, снова ощутил комфорт и безопасность. На людей приличные машины в городе посмотрел.
«Ну а что говорят? Когда тебе насовсем обратно можно будет?»
«Я же говорил, что не знают врачи. Прогресс есть, говорят, но насколько затянется... Завтра снова на обследование пойду. Скажут что-нибудь. Может быть. А ты как?»
«Как в отпуск съездила?»
Мила улыбнулась.
«Пока сама не знаю. Но задержалась бы там с тобой, если бы можно было».
«Пока нельзя!»
«Я знаю»,
— кивнула она. Синий лес по сторонам от дороги понемногу начал зеленеть. От границы с севером удаляемся, магическое поле слабеет, и всякие сквозняки с той стороны уже не дотягиваются. Правда, вон между деревьями какая-то тень нехорошей формы замелькала. Попыталась идти параллельным курсом, но быстро отстала. Тут еще дряни всякой в лесу много. Уже потом, ближе к Лудину, ее поубавится. Но все равно просто так за ягодками ходить не рекомендуется, если только вооруженным до зубов и лучше не в одиночку, и даже не вдвоем. Груженая машина катит плавно, только в кузове груз погромыхивает. Бронко сзади пылит, пикап уже за ним. Все штатно, все нормально. Скоро в форте будем. Тоже дома, по-своему, да. А там работы накопилось, кстати. Проектов у меня, что идею того равина. Не знаешь, за что первым хвататься. Расти пытаюсь, так сказать, переходить на другой уровень бизнеса. Правда, боюсь того, что за новыми делами на старое время не хватать не будет. То есть на оружейный. А вот как раз им я занимаюсь еще и для души, когда все остальное исключительно для денег. Даже не знаю, следовало ли во все это лезть. С другой стороны, этот бизнес с переходами туда-сюда, он не слишком надежен. Пока все хорошо, но всякое уже бывало. А потенциально куда больше может случиться такого, что весь его поломает. На встречу проехали два старых «Зилка» — лесовозы. Из Лудина народ за северной лиственницей погнал. У них там чуть ли не естественная монополия на нее. За чужими следят ревниво и очень понятно намекают на то, что нарубить ее они и сами могут, а остальным лучше уже в селе со склада покупать. УАЗик горожан, военный, выскочил на дорогу со стороны НПЗ и поехал в сторону села перед нами. Вообще летом на дорогах оживленнее становится. Хоть вроде тварей всякое не меньше, но люди спокойнее катаются в одиночестве, не ждут попутных колонн. Погода действует, наверное, хотя бандиты летом тоже активизируются. На этот раз в Лудино не заезжаем. Все, отказались мы от своей базы там, к горю Борисычей, которые с этого свой профит имели. Теперь база дальше, скоро туда поворот будет, на вампирский хутор. Но нам и туда сейчас не нужно. На выходные можно будет с Милой выбраться, в баньке попариться, шашлык соорудить, время провести. Может, даже погулять осторожненько. Дорога от Лудина пошла вправо, теперь по ней до самого конца, до форта. Одного из самых мерзких и одновременно загадочных мест во всей вселенных. Даже не знаю, если получится перебраться когда-нибудь обратно на Аляску, то смогу я по форту и вообще по приграничью не скучать. Тоже не уверен. Почему? Потому что там, на той стороне, все обычно, а тут на каждом шагу невиданное. Правда, в большинстве случаев это невиданное норовит тебя со свету сжить, но к этому тоже привыкаешь постепенно. Больше напрягает другое, само устройство жизни здесь. На большой земле я такой грызни и в недоброй памяти 90-х не видел. Пауки в банке. Выборы крысиного короля каждый день и каждый час. За те полтора года, что я здесь, даже не сосчитать, сколько месяцев пришлось ходить оглядываться через плечо. И власть городская тут лоскутная, конгломерат группировок. И бандитов всех мастей хватает, и чего еще нет. И все норовят друг другу в глотку вцепиться. В последнее время, правда, кое-какое движение к лучшему все же наметилось. Самые большие крысы объединились и начали давить крыс поменьше, приводя город и область к подобию нормального управления. Но процесс этот долгий, затянется на годы, а эти годы еще прожить нужно. Рейсовый пазик, за ним Урал патруля. У них тут опорник неподалеку. Урал фарами помигал, узнали. Мы вроде тоже как патруль, а если точнее, то его резерв. И кроме меня на таком грузовике никто не ездит. Плохо, что конспирация наша как-то совсем по боку пошла. Уже половина приграничья вычислила, что Платон — кондуктор, а мы с окна в границе живем. Пусть бы и вправду другие дела запустились, хоть меньше мельтешить тут будем. Правда, с тех пор, как городские верхи сумели каким-то таинственным образом наладить не то что окно, а настоящие и всегда открытые ворота в нормальный мир, кондукторы чуть меньше прятаться начали. Самые серьезные поставки идут уже по тому каналу. А мы тут так, на потребительский рынок работаем. Хотя бы государственного интереса у нас теперь нет, что радует. Ибо подобный интерес тут все больше ермом на шее становится. Мила в кабине большой машины расслабилась, даже ноги на панель вытянула. Вытащила из сумки на полу банку Кока-Колы, открыла, улыбнулась, перехватив мой взгляд. «Кусочек нормального мира. Хочешь, я упаковку прихватила? Холодная, кстати, после перехода». «Нет, спасибо. Кофе в термосе остался?» «Остался. Налить? Если не трудно». «Для тебя что угодно, что не попросишь». Она потянулась за термосом. «Вот этого не надо, что не попросишь. А взамен просто кофе». «А ты чего хочешь?» — спросила она, чуть подняв бровь. «Да все равно сейчас не актуально. Колонну останавливать придется, и в окна заглядывать начнут, советами замучают».
«Ой, да ладно!»
— она отвернула крышку в термосе. «Попроси отвернуться или слабо?»
Все равно не отвернуться.
Ну вот, сам же испугался.
Она засмеялась.
Держи!
Протянула она чашку с кофе. Спасибо, любимая! Я принял чашку и отпил. Дорога пока прямая ожидается. Можно наслаждаться крепким кофем спокойно. Форд заезжали долго. Машин в очереди много оказалось. А нам с новыми лучше бы сразу через эти ворота проехать, зарегистрировав въезд бронка и пикапа, чем потом специально этим заниматься. Ну и очередь по-другому выглядела. Зимой все по машинам сидят, греются, только дым и пар из выхлопных по земле стелится. А тут все выходят, курят кучками, болтают о чем-то. Вон там у защитного цвета буханки явно охотники. Вон два грузовика с мешками, точно из ключей. Я один даже узнал. Пацаны возле праворульного внедорожника едут откуда-то. Откуда, интересно? Братва из форта редко выбирается, разве что только в лисьи выселки. В казино поиграть, да по борделям пошляться. Да оттуда и едут, небось. Перед нами старый ГАЗ-53. Откуда и взяли только такой? Гружен доской. Двое комендачей в воротах, фильтруют колонну. Машины на магический сканер, а всех, кто в них сидит, направляют в проходную, на отдельную проверку. Процедура привычная, не раз пройденная, так что и в памяти особо не отложилось. На отрезке от КПП до угла Южного бульвара собралось немало машин, ожидающих друг друга, ну и мы там накопились, ожидая, пока проедет наша последняя. А затем снова двинули вперед по Терешковой до Тополиной аллеи, чтобы в трущобы дальше не заезжать, и вскоре вывернули уже к себе на Красной. Там машины свернули в проулочек за нашим особняком. Я выпрыгнул из кабины, и дальше мы начали трамбовать весь транспорт в тесный дворик на разгрузку. Список «что куда» был готов у нас с Платоном заранее. Поэтому и грузили машины с таким расчетом, чтобы снимать груз было удобно. Все, что для оружейного, в подвал через заднюю дверь с помощью выскочившего Димки Смирнова, нашего продавца, что Хмель заказывал ему. Хмеля на месте не было, но Ваня Грачев товар принял и утащил, что вниз в их подвал, а что в каретный сарай, который у Хмеля за гараж. Заодно на задний двор выглянули две девочки-колдуньи, Ванины дружки. Поздоровались, поболтали с Милой, потом убежали обратно, как только Иван со всеми делами своими закончил. Часть груза перекинули в фордовский пикап, он Платону отходит. Тоже его доля с дохода. Дальше пусть хоть продает, хоть сам катается. Бронко задвинули в угол, в притирку к забору. Он пока здесь постоит. Затем Мила выгнала из гаража мой черный Гранд Чероки, и колонна двинула по Красному на юг, почти до самого конца, на территорию Братства, где на огражденной бетонным забором с колючкой возвышалось четырехэтажное здание бывшего штаба патруля. Теперь они съехали на другую территорию, неподалеку от нас, а само здание отошло ЧОПу «Форт Логистика», который по ходу дела подмял под себя все жилинские контракты на сопровождение после исчезновения неразумного жадного Тёмы. И в силу личных отношений с зампотылом патруля Гельманом Хмель умудрился отхватить в личное пользование огромный подвал, а нам составил протекцию в аренде гаражного бокса и пары мест на стоянке, над которой рачительные логисты возвели добротный навес. На территорию запустили нас без вопросов. Но тут же подошел начальник смены охраны, невысокий крепыш с длинным шрамом на лбу, спросил сходу.
— Николай, это вы чего, четыре машины ставите?
— Привет, Паш!
— я протянул ему руку.
— Нет, разгрузимся просто, и три уедут. — Кстати!
— я показал на короткий чаромет, висящий у него на плече.
— На нормальное оружие! Когда лицензию оформите?
— Да на днях обещали, вроде. — Грузовик оставите?
— Ну да, как всегда. Кстати, погодь! «Там для вас тоже кое-что есть».
«А чего я пришел? Ты как думаешь?» — засмеялся он. «У старого воина нюх природный».
«Разгрузимся сначала, далеко лежит.
А я подожду, ничего страшного».
Хороший алкоголь — валюта. Его-то они и ждут. Территория под стать зданию, просторная. Ряд боксов от края до края нам самый последний выделили. Дмитрий с Платоном уже распахнули ворота бывшего гаража, в котором когда-то стояли грузовики городского водоканала, как я понял из еще сохранившихся надписей. И мы взялись за разгрузку. Посреди бокса на прицепе две лодки-плоскодонки, как их называют в Америке «Джон Ботс» или «Джонки», как уже мы успели перекрестить. Справа у входа угол Платона, там коробки с одеждой и обувью почти до потолка. Слева моя территория, у дальней стены имущества Хмеля, из того, что нет смысла держать постоянно в подвале. За счет этого бокса я свой гараж неплохо освободил, а то машины уже с трудом влезали. Лодочные моторы 6 штук, 2 наших и 4 в ключи для староверов, что живут по реке на северо-западе Фартовской области. Комплекты гусениц для разных машин в коробках. Пусть пока тут лежат. К началу сезона на них дичайший спрос будет. Запчасти. Мы машины возим, их чинить надо. Тоже неплохая статья доходов. Много чего натащили, все больше под заказ, поэтому и разгружали долго. С тех пор, как обзавелись пятитонником, этот процесс резко растянулся по времени. К тому времени, как закончили, я обнаружил, что всерьез проголодался. Поэтому после того, как распрощались со всеми, спросил у Милы, усевшись за руль Широкого. «Может, перекусим где-нибудь?»
«Может, переоденемся сначала?»
«Если переодеваться поедем, то точно у хмеля в пабе закончим».
«Ну и что? Мне нормально».
Зазвонил мобильный, то есть телефон. По привычке глянул на экранчик, посмотреть, кто трезвонит. Потом чертыхнулся. Такой услуги местная магическая сеть не предоставляет. Поэтому просто ответил. «На проводе!»
«Добрый вечер!» —
послышался знакомый голос.
«Это Ленёв. Мне тут сообщили, что вы вернулись, а нам бы встретиться не мешало. Есть новости?»
«Хорошие хоть? Всякие!»
Тот вздохнул.
«Но хорошие тоже будут, обещаю».
«Я только машину разгрузил, грязный, как не знаю кто», —
прибег я к аргументации Мила.
«И голодный».
«Последнее поправимо», — он усмехнулся. «Приезжайте в Сент-Тропес. Можете даже не один, ничего секретного не ожидается».
«Мил, в Сент-Тропес», — спросил я.
«Нас приглашают».
«Мне час нужен, чтобы себя в порядок привести».
«Я слышал», — сказал в трубку Ленёв. «Через 1,5 часа подходит?»
«У нас 1,5 часа». Снова повернулся я к Миле. «Успеешь?»
«Успею».
«Успеем!»
— ответил я уже Ленёву.
«Буду ждать!
Увидимся!»
И на этом мы поехали домой. Нельзя терять времени, отведенного женщине, на приведение себе в порядок. У въезда на стоянку Сент-Тропеза мы разминулись с черным патриотом с мигалкой, в котором сидели двое. Ленёв водителя с телохранителем отпустил. «Значит, он уже здесь!» Хоть мы и не опоздали, даже чуть раньше приехали. Ради выхода в свет даже приоделись, можно сказать. На Миле костюм с короткой юбкой. Она даже сказала, что «даже не думай, что пойду в брюках, мне за зиму брюки уже вот где». И при этом похлопала себя почему-то по попе. Ну а я хоть и в джинсах, но все же с твидовым пиджаком и приличной сорочкой. Даже непривычно немного. Под мышкой пакет, вроде как подарки с той стороны. Ленёв сидел в кабинете, который у него, как мне кажется, чуть ли не заслужебный здесь. Причем сидел не один. За столом, кроме него, я увидел молодую женщину, крашеную блондинку, с чуть скуластым лицом и чем-то немного восточным в разрезе глаз. И какого-то незнакомого мужчину, одетого в черный костюм с черной сорочкой и серебристым галстуком, что вкупе с тщательно зализанными волосами создавало впечатление, что Ленёв решил усадить с собой за стол официанта. Хозяин стола проявил себя джентльменом, то есть встал и отодвинул стул для Милы. Затем тут же жестом подозвал стоявшего в готовности метрдотеля.
«Что-нибудь на аперитив?»
— сразу спросил тот, выкладывая перед нами меню.
«Я буду рыбу, так что просто белое вино», — ответила Мила.
«Бутылку белого сухого тогда. Петит Шабли?»
— предложил метрдотель.
«Да, прекрасно.
С винами в форте плохо. Алкоголь, что тащит с большой земли, все больше крепкий. Так выгодней. Вина везут мало. Но для Сент-Тропеза сам Илья, как мне кажется, наладил поставки по промышленному каналу. Так что здесь выбор есть. Чем мы воспользуемся? Кстати, я 3 ящика хорошего вина сам привез для личного пользования. Надо будет тоже полочки под него заказать. В подвале».
«Знакомьтесь», — сказал Ленёв. «Марина».
Блондинка улыбнулась и поочередно протянула нам руку, начиная с Милы.
«И Сергей Петроченко работает в городской администрации. Это милая Николай Гордеев, хозяин большой охоты, главный, так сказать, оружейник города».
«Что-то новости, как мне кажется, будут не очень. Больно уж уважительно Ленёв меня отрекомендовал. Но раз не секретная встреча, то, по крайней мере, ни в какую историю со стрельбой меня затянуть снова не хотят. Надеюсь. Интересно, эти двое уйдут или разговор настолько несекретный? Или они как раз участники оного?»
«Не ожидал, что будет кто-то еще, поэтому только вам и принес».
Я передал пакет, что принес с собой Ленёву. Тот заглянул внутрь, достал бутылку, одну из четырех бутылок Хэй-Уэста, заметно обрадовался.
«Спасибо! Мне этот бурбон тогда понравился. Кстати, как там по ту сторону?»
«Жизнь как жизнь», — усмехнулся я.
«Немного лучше, чем здесь». «Тут только позавидовать могу», — вздохнул он. «Мне туда никак. Марина вот еще может, она, как и вы оба, из провалившихся. А я тут родился».
«Местным действительно за ленточку никак. Просто умрут там. Привыкли существовать в магическом поле, а там его нет».
«Марин, а вы откуда? Я про ту сторону». «Из Ярославля, вообще-то, но провалилась возле Северодвинска. В гости съездила к сестре, так сказать».
«А что сейчас там думают?»
«Что за границу уехала неожиданно? В Сингапур».
Она засмеялась, обведя глазами кабинет.
«Похоже?»
«Как-то не очень. Но хоть в без вести пропавших там не числитесь».
«Илье спасибо. Дали там знать от моего имени».
Разговор пошел светский. Больше расспрашивали про Аляску. Петроченко вообще не участвовал, молча ел. Мы заказали форель, которую разводят в ключах, запеченную по фирменному рецепту ресторана. Кстати, весьма неплохо оказалось, мне понравилось. На дела разговор перешел уже тогда, когда подали десертную карту.
«К новостям перейду», — сказал Ленюв. «Сразу оговорюсь, это не мои решения, и я здесь в роли передаточного звена, не более.
Я слушаю.
Начну с плохого. Хорошее оставлю напоследок. Анекдот про всех не хватит, вспоминать не нужно».
Он усмехнулся.
«Итак, первая плохая новость. Вы однозначно теряете строительный проект».
Почему-то именно этого и ждал.
«А что с ним не так?»
«С ним как раз все так, даже слишком так».
Он показал жестом дежурившему официанту, чтобы тот снова наполнил всем бокалы.
«Проект сочтен очень выгодным, спрос на подобное жилье будет расти, поэтому Лига, хоть и подписала соглашение, на заседании горсовета начала качать права».
«По поводу. Доли не понравились?»
«Да, они хотят 100%. Вы знаете, что идет передел полномочий в городе. Лига согласилась отдать все свои контракты на охрану и прочее, плюс сбор налогов на их территории теперь пойдет в городской бюджет. Но они хотят равноценной замены. Дружина, например, передает им свой госпиталь, тот самый, в котором вы лежали».
«Ну, насколько я понимаю, для госпиталя это не так уж и плохо».
«Разумеется, ведьмы в медицине сильнее всех, но этого мало. Они взяли на себя часть подрядов городской СС. В этом они тоже очень хороши. Что-то еще, но потребовали добавить в список все строительные проекты на их территории».
«Горсвет вынужден был согласиться»,
— добавил Петроченко.
«Или не договорились бы никогда. И тогда снова конфликт, от которого все давно устали». «То есть здесь даже пространства для торга не осталось», — пояснил Илья. «Даже Форт Монтаж теряет долю в бизнесе».
Он упомянул фирму сына воеводы, которая в проекте претендовала на треть. «Ну что, может, это даже и правда, а может, и нет, но именно сейчас я проверить ничего не могу».
«Я понял. Что будем делать с затратами?»
«Все затраты учтены. Сергей принес чек, передаст вам, как подпишете соглашение о выходе из состава учредителей».
«Спорить? Не вижу смысла. Есть подозрение, что на этом плохие новости еще не закончились». Хотя бы потому, что сын воеводы тоже захочет компенсацию. А у нас с ним разные весовые категории.
— Хорошо, подпишу. — Спасибо, хоть с этим разобрались.
Ленёв вздохнул.
— Следующая плохая новость для вас. Поступила просьба о том, чтобы вы отказались от доли в кирпичном заводе.
— Карьер у меня в собственности, я позволю себе напомнить.
— Право частной собственности священно и неприкосновенно,
— он добавил патетики.
«Но распределение подрядов зависит от конкретных людей. Форт начинает строиться. Вам просто будут ставить палки в колеса. Бороться с местной властью у нас, ну, не очень реально, согласитесь. Я опять напомню, что это предложение исходит не от меня, я просто его озвучиваю».
«Что взамен?»
«Как что?»
Ленёв скинул брови удивленно.
«Карьер все равно ваш. Оттуда будут брать песок и на кирпичное стекло. Только у вас». «Да, доход заметно ниже. Так и хлопот никаких. Вы там практически ренту будете получать. Посадите своего учетчика или кого там, и пусть считает кубометры. Зато на вас ни кредитов, ни хлопот, ни конфликтов с тем же Форт-Монтажом».
«Ага. Это уже из главного калибра пристрелочный прилетел и упал близко. Намек на то, что конфликты точно будут, если к согласию не придем».
«Город даже долгосрочное соглашение по ценам готов подписать», — добавил Петроченко. — В золоте. Песок все равно нужен.
Но при этом у каждого своя ниша в цепочке, — пояснил Ленёв.
Вы свои позиции сохраняете.
И кому отходит производство?
Форд строю.
Угадать попробуем, — усмехнулся я.
Дочка Форд монтажа?
Нет. Илья покачал головой.
Новая компания, просто учредители те же.
Включая Ленёва?
В какой-то степени. Меня тоже очень сильно урезали, если вам интересно.
Хе, я потер подбородок. А хорошие новости точно есть? Или это именно они и были?
Точно есть. Я просто к ним чуть позже, после десерта, хорошо?
Ну ладно, после десерта так после десерта.
Вы по бумагам что решили? Спросил Петроченко. А то мне бежать надо, в другом месте еще ждут.
Точно, он от десерта отказался и на часы поглядывает. Давайте бумаги. «Почитаю». Он поднял с пола кожаную папку с ручками, вытащил из нее несколько скрепленных листов бумаги, передал мне. Договоры я читаю, так что замолчал на несколько минут. Слышно было только, как Мила с Мариной болтают. «В принципе, никаких ловушек не вижу. Протокол собрания учредителей, уже подписанный остальными, о том, что я уступаю долю и принимаю компенсацию, сумма указана точно, до копейки». Договор переуступки доли в заводе в обмен на компенсацию, которая будет выплачена в форме закупок по фиксированной цене плюс... Ну да, даже сверху накинули до полной ее выплаты. Ну что, бороться или нет? С одной стороны, хочется всех послать, с другой, я понимаю, что ничего из этого не выйдет. И я больше потеряю, чем сохраню. Денег я в это пока не вложил, а что вложил, то сейчас отдать обещают. Долю в кирпичном и стекольном не отбирают... А выкупают, пусть и недорого, и в рассрочку, но все же платят. А я туда не тратил пока ни копейки. Вот соглашение со мной или правопреемником. Это к чему? А к тому, что карьер мой, а управлять будет юрлицо, понятное дело. Значит, соглашение о поставках песка, цена указана. Оплата по факту, даже гарантия предлагается. Да, миллионов на песке я не сделаю, но в одном Ленёв прав. Тут просто пенсия будет капать. А вот для пенсии суммы совсем не маленькие вырисовываются.
«Хорошо!»
Я выудил из внутреннего кармана пиджака ручку и расписался. Петроченко быстро наклеил на край моей подписи кружок из фольги или чего-то похожего, как на чеках, и дал мне приложить туда палец. Кружок тускло вспыхнул и погас. Все, подпись заверена. На остальных тоже кружочки. Затем он хлопнул на подписи резиновый штамп, на штамп еще кружочек, расписался сам. Теперь договор заверен.
«Все!»
Петроченко вытащил из папки чек с логотипом городской управы, протянул мне.
«Это теперь ваше. Проверьте сумму. А я откланяюсь, опаздываю уже. Всем всего хорошего!»
Он подхватил свою папку и быстро пошел на выход. А нам подали десерт. На какой-то момент разговор вернулся к светским темам. Чтобы аппетит не портить, наверное. Я попутно задумался, огорчен ли или все же нет. Потом решил, что не слишком. Не жили богато и нехрен начинать. Я ничего не потерял на самом деле, просто не приобрел, так что не трагедия. Зато не влез в местные свары и разборки, разошлись бортами и довольно далеко друг от друга. Неприятностей за последний год мне и так хватило. Даже за полтора, потому что меня еще и убить успели. Это да, это была неприятность настоящая.
«Пошли к бару на кофе?»
— спросил Ленёв.
— Пошли.
— Понятно. Продолжение беседы. Извинившись перед дамами, подошли к барной стойке, где он заказал нам вместо кофе по порции коньяку. Сели в дальнем конце, бармен тактично перешел на другой.
— Теперь к хорошему.
Илья взял широкий бокал в руку, согревая коньяк в нем.
— Я вчера был у Перова. Там говорили о вас в том числе.
— И?
— Перов не заинтересован в том, чтобы портить вам жизнь. Просто потому, что вы нам нужны. Но он прямым текстом попросил меня не дать вам уйти из вашего основного бизнеса. Мы уже от вас во многом зависим. Нам нужно еще больше. И если вы начнете по стройкам бегать, то... Сами понимаете.
— Я бы справился, — усмехнулся я.
— Вы уже поняли ситуацию. Вам это все надо. У вас прекрасные отношения с городской властью. Вы никому не переходите дорогу, а если полезете в городские подряды, то... «Ну вот мне точно нужно продолжать?» «Да сами смотрите, ваш канал на ту сторону всем давно известен. Вы уже грузовиками товар возите, и никто даже не пытается к вам подкатывать. Мы даже платим, сколько скажете. Скажете, что я не прав?»
Я пригубил из бокала, покатал коньяк на языке. Неплохой вроде.
«Понял.
Только какая мне конкретная выгода от того, что я ограничусь оружием?
Помните эту штуку?
Ленёв выудил из внутреннего кармана своего синего пиджака автоматный патрон и опустил его на стойку.
«Тот самый городской?»
— спросил я, взяв патрон в руку.
«Он самый!»
У горожан появились автоматные патроны, на которые не действует никакой амулет. Нейтральны к магии абсолютно. Причем вполне приличные патроны, хоть и без упрочненного сердечника. Хорошие бронежилеты не пробивают. Правда, чародей Саня сказал, что патрон дорогой, очень. Потому что внутри латунной оболочки какой-то очень сложный алхимический сплав, который дешевым быть не может в принципе.
И что? Нам нужно какое-то решение проблемы. Гимназисты думают над новым амулетом, но ничего пока не придумали. И неизвестно, придумают ли. У вас хорошо получаются патроны с особыми свойствами. Так вот, Перов хочет, чтобы вы попытались создать что-то для нас.
Дешево не получится, — сразу ответил я. Не потому что я жадный, а потому что себестоимость будет высокой. Это точно. Ручная работа с каждой пулей, никуда не денешься. Если у меня вообще получится.
У них тоже высокая, мы уточняли. Все свое войско им подобным не обеспечить. Но вот группам специального назначения выдать хватит. Повторить сплав у нас не получается. Нет алхимиков такого уровня, которые есть у них. Это уже высший пилотаж. Магическое оружие ограничено по дальности и зависит от магических способностей того, кто им пользуется. Так что сами видите.
«Я бы взял», — кивнул я. «В принципе, мне это интересно. Я сам давно думаю над этим. Как сделать амулетопробивающими пули с нормальной баллистикой, а не только болванки по полкило весом каждая?» Душой я не кривил. Меня этот вопрос действительно давно занимает, и думаю я над ним постоянно. У тех диких калибров, с которыми я работаю, недостатков масса. Плохая баллистика, то есть ограниченная дальность прямого выстрела, слишком мощная отдача, проблема с автоматическим оружием. Что-то я уже сегодня с собой привез для экспериментов и личного пользования. Но это все еще вилами на воде писано. «Но там будут дополнительные затраты», — добавил я. «Мне нужно создавать новый патрон. Если гильзы еще можно завозить и перетягивать, то пуля нужна своя. А в перспективе и стволы».
«О каких суммах идет речь?»
«Пока о десятках тысяч американских рублей. Причем таких рублей, которые получены легально там, в Америке. Потому что оборудование для производства пуль попадает под действие лицензии BITF. Нет, не напрямую, но наличные схемы могут вызвать излишек внимания. Дальше цепочка потянется, что может повредить уже моему бизнесу. Тогда и вам не помогу, и себе все испорчу. Никто от этого не выиграет, все окажутся в дерьме и глупом положении».
«Это возможно»,
— Ленёв кивнул и приложился к бокалу.
«Что еще?
«Если у меня что-то получится, то понадобится помещение и ещё оборудование. Тогда я бы занялся и гильзами, капсулю пока можно возить. Или делать здесь. Тут умений даже ваших алхимиков хватит. Не думаю, что им трудно создать что-то, что от накола воспламенится. Понадобится латунь с определенными характеристиками».
«Если у вас что-то получится, то с этим проблем точно не будет. Перов сам все пробьет и выделит. А насколько это расширит ваш бизнес, можете сами прикинуть. В проигрыше точно не останетесь. И в довесок вечная любовь и дружба с городской властью».
«Соглашаться? Конечно. Я и так над этим думаю. А тут можно за чужой счет сработать. И вот так, как со стройкой и заводом, в этом прокатить меня не получится».
«Хорошо, я займусь этой проблемой. Как будет первый результат, если будет? Готовьте деньги на станки». «Я понял. По рукам. Да, кстати...»
Он снова полез в карман.
«Разрешение на ношение для Милы, все как просили».
Он протянул мне закатанную в пластик карточку.
«Воевода сам подписал, если видите. Сочтите это нашим извинением».
«Спасибо». Я взял карточку. «Вот за это действительно спасибо». Теперь Мила может носить любое огнестрельное оружие, а не только то, которое вписано в удостоверение резервиста. У меня такая есть, выдана как владельцу оружейного магазина, а теперь и ей на том же основании. Работает с оружием, может перевозить значительные наличные средства.
«Вернемся к дамам?»
— спросил Ленюк.